Евгений Бергер. Пермский губернский. Книга четвертая. Виват. Пролог. Местные люди обожали все хуманизировать. Особенно в этом плане отличились азиаты. Но там народ специфический, самобытный. Но мне стало интересно, а каким человеком была бы Пермь? Почему-то в голове рисовался образ соседского паренька, уже взрослого по человеческим меркам, этак чуть за 30. Он всегда улыбчивый и довольно свойский по общению. Обожает рассказывать свои байки на лестничной площадке, когда вы случайно пересекаетесь на перекуре. И ты слушаешь, прищурив один глаз, улыбаешься. Ведь в его историях столько иронии, столько бытовой жизненности, драмы и даже чего-то философски глубокого. Для тебя это скорее игра, что-то типа «угадай, где правда, а где ложь». Но играть с ним бессмысленно, ведь ты никогда не выиграешь. Уж больно этот парень убедителен. Но несмотря на свою простоту, он может внезапно попасться тебе в модном клубе, в дорогом ресторане или же в театре. Иногда этот парень был одет в самые дешевые домашние шмотки типа прожженного махрового халата, майки-алкашки и темно-синих треников с растянутыми коленками. А порой он одевался в стильный деловой костюм или же модную куртку от популярного бренда. И сложно было сказать, кто он, чем занимается и, главное, почему он такой разный. Пермь была очаровательным городом, очень дружелюбным и свойским, но только в том случае, если ты сам такой. Негатив Пермь не любила и относилась к нему с опаской. Если что-то и происходило, то всегда выставлялось на всеобщее обозрение, как великий позор. Что же касается населения, Пермь — город молодых. Местных парней можно было охарактеризовать как очень воспитанных, благородных, но в то же время весьма зажиточных гномов из сказок Толкина. А девушки же зачастую были прекрасными эльфийками, но со своими тараканами. А еще в Перми всегда была своя атмосфера. Ярким солнечным днем она представала как стильный мегаполис с пестрыми высотками, футуристичными торговыми центрами и просто невероятным количеством различных предприятий, что подобно крепостным стенам окружали город. Дороги, загруженные под завязку, больше напоминали длинные артерии, по которым словно кровь циркулировали автомобили. Изредка их путь преграждали грохочущие трамваи и вальяжные пешеходы. Ночью Пермь превращалась в легкомысленную и слегка ветреную девицу. Все вокруг светилось сотнями тысяч ярких огоньков, а вывески различных кафешек гостеприимно приглашали заплутавшего усталого клерка на чашечку кофе или крепкого черного чая. В глубинах центральной части шумели клубы. Иногда в 5 часов утра можно было увидеть, как натанцевавшаяся молодежь кучкуется, а затем неспешно возвращается домой. Дорогие рестораны манили своим лоском, а многочисленные кальянки зачаровывали сладкими и слегка химическими ароматами из приоткрытых дверей и окон. Пермские улицы успокаивались лишь ночью. Да и то всего на пару часов. Изредка можно было встретить суетливого бомбилу, что пролетал на красный цвет на своей новенькой гранте в районе ЦУМа, или же одинокий пассажирский автобус, приехавший непонятно откуда. Но меня больше поражало то, насколько же этот город был прокачан в плане теневой жизни. Казалось, что здесь можно было найти абсолютно все. «Ядерное оружие не обещаю», — загадочно произнес Шмель. «Но боевых роботов, думаю, надыбыть сможем». «Ага, я с подозрением посмотрел на заклинателя кода. А этот ваш перк, он вообще кто?»
«Торговец. Как и большинство богатых людей. Знаешь, в современном мире зарабатывает не производитель, а продавец», — ответил Шмель. «Именно поэтому вы, производственники, никогда не достигнете уровня корпоратов».
«Тон сбавь», — порекомендовал я.
«Что? Я просто сказал очевидную правду», — возмутился Хацкермен. «Уж извини, если обидел, но если тебе станет от этого легче, я не люблю корпоратов. Они все портят деньгами. Вот, к примеру, как было хорошо в начале нулевых, десятых. Тогда в компьютерной индустрии процветало официальное пиратство. Люди были увлечены своим делом, создавали целые архивы, где можно было найти софт на любой вкус, огромные библиотеки, а еще форумы, где умники могли ответить на все вопросы. И все это бесплатно. Почему? А потому что иностранцам не было до нас совершенно никакого дела. Вот все смеются над стереотипами а-ля «водка», «матрешка» и «балалайка». А ведь они так про нас и думали. Что у нас тут огромный ледник, состоящий из тюрем, милиции и алкашей. Они не учитывали, что мы чемпионы в ядерной гонке вооружений. Они не учитывали, что у нас по сей день самый могущественный магический потенциал. Они не учитывали то, что нашими технологиями по сей день пользуются 60% людей на земном шаре. Конечно, водка. Конечно, матрешка, тюрьмы и алкаши верхом на медведях. Потому тамошние корпораты были спокойны. Зачем брать деньги с нищих? Но потом купцы смекнули, что к чему, и сами стали превращаться в корпоратов. И черт бы с ними, этими деньгами. Я готов заплатить за качественный софт. Но только сделайте так, чтобы мне было удобно с ним обращаться. И удобно его искать. Компьютерные пираты — это не просто подонки, которые воровали и складировали софт у себя. Они еще и настраивали все, что нужно. В этом соль. А сейчас мало того, что отдал звездно-полосатым огромную сумму денег, так это говно без настройки даже не работает. «Полегче, шмель», — возмутился Семен с водительского кресла. «Ты слишком отстал от жизни. Сейчас все иначе». Благодаря корпоратам появилась борьба за клиентов, увеличение качества продукта, удержание цены на определенном уровне.
«Да-да-да, конечно-конечно. Жадность сгубила весь интернет».
«Погоди, лучше расскажи подробнее про своего друга».
«А, про Перка. Ну, он у нас торговец. Вернее, один из. Начал развивать свою бизнес-империю, будучи купцом в 90-х. Таскал с Европы всякий шлак, покупал задешево, продавал задорого, ничего нового. На данный момент приторговывает оружием, серьезным оружием. А не всякими пукалками, которые можно раздобыть в любом магазине. Хочешь танк? Тебе к Перку». «Хочешь боевой вертолет? Не вопрос, он все достанет для тебя, были бы деньги».
«А сам-то он откуда берет?» — поинтересовался я.
«Перк — это что-то типа связующего звена между заводом-производителем и покупателем. Он курирует крупные сделки для дворянских ЧВК. С ним работают практически все имперские военные заводы».
«Не совсем понимаю, почему заводы сами не продают напрямую? К чему эти посредники?» — удивился я.
«Ха! Ну, смотри, к примеру, у тебя ЧВК на 200 солдат. Тебе нужны кевларовые доспехи. Ну, хотя бы штук 250, чтобы с запасом. Количество приличное. Завод, естественно, согласится поставить тебе все необходимое. Также для твоего ЧВК необходим транспортный вертолет и несколько танков. Заводы не будут заниматься такой мелочевкой. Им это невыгодно. Беготня, документы, оформление, контроль самой сделки. Один танк — это так». Чисто пиво попить для их директора.
Но они с радостью готовы отдать всю эту волокиту торговцу. Пускай он контролирует, пускай бегает.
Со всеми договаривается. Только вот если незарегистрированный танк устроит погром, все шишки упадут на торговца, а не на завод. Такие уж у нас правила. Пожав плечами, ответил Шмель.
Бюрократией пахнуло.
Ей самой. Но общество активно борется с ней. Кто знает, может, через пару десятков лет покупка военной техники станет чем-то обычным, прямо как Пандекс-доставка. А что? Озон уже машины продает. Только вот черт знает, куда пригоняют саму тачку. Прямо к дому? Не езжу на машинах.
Да мне особо и некуда, вздохнул заклинатель кода.
Но сразу хочу предупредить, что Перк — человек опасный. Прошел через многое, поэтому с ним в разговоре лучше лишней воды не разводить.
Запомню. Через 5 минут мы заехали в старый гаражный кооператив на берегу Чусовой. Шмель активно жестикулировал, направляя Семена к тайной точке, где должна была произойти встреча с торговцем.
«Я одного не понял. Он закон нарушает или нет?» — поинтересовался я.
«Закон!»
— удивился Шмель.
«Нет. Зачем?
Ну, если бы мы брали что-то из ряда вон, или же были не дворянами, тогда да».
«А из ряда вон это, например, что?»
Ну, кинжал, заряженный какой-нибудь дичью, или запрещенка типа фосфора и прочие ужасы, которые запрещены к использованию.
Так они же запрещены. Откуда он их возьмет? Удивился я.
«Запрещены не равно не производят», — усмехнулся заклинатель кода. «То, что НАТО запрещает, это все шоу для простых людей. Мы же играем в цивилизованное общество, но на деле как использовали запрещенку, так и используют. А грамотные манипуляции в СМИ все это закрывают».
«Лицемерно».
«Политика она такая, ложь на лжи и ложью погоняет», — с грустью вздохнул Шмель.
«Так, а если мы не совершаем ничего нелегального, то на кой черт поперлись в такую даль?
Перк тут живет, в Голованово. Он не любит ездить в город».
«Клиентоориентированность на высшем уровне», — хмыкнул я. Подкатив к небольшому серебристому внедорожнику, Семен тут же раскрыл передо мной дверь, а Шмель быстрым шагом направился к очень дружелюбному дяденьке, который сидел на пороге машины и чистил картошку в зеленое пластиковое ведро.
«Соседа, что ли, увидел?»
Оглядевшись по сторонам, я вдохнул полной грудью аромат дешевого бензина, машинного масла и солярки. Хотя, учитывая нынешние цены, словосочетание «дешевый бензин» выглядит как самый настоящий оксюморон.
«Ваша светлость!»
— позвал Шмель. Мы с Семеном подошли к дружелюбному мужичку, который чистил картошку.
«Перк, знакомьтесь, это граф Федор Александрович Осокин, молодой предприниматель. Федор Александрович — это Перк, один из лучших и надежных торговцев крупным калибром», — представил нас Шмель.
«Приятно познакомиться». Перк как-то по-отечески улыбнулся и пожал мою руку. «Наслышан о ваших подвигах, Федор Александрович».
«И вот это опасный оружейный барон, человек, от которого за милю несет умиротворением и дружелюбием, выглядит как булочка с корицей, и на самом деле булочка с корицей».
«То ли еще будет», — ответил я и присел на корточки. «Господин Перк, у меня к вам крайне необычный вопрос».
«Задавайте. Я привык находить необычные решения». «Вы когда-нибудь слышали о защитной системе «Незабудка»?» — поинтересовался я.
Лицо Перка изменилось в ту же секунду. Вместо дружелюбия в меня полетели страх и опасения.
«Допустим», — осторожно ответил торговец. «А что?»
«Хотелось бы и нечто подобное».
Ух». Перк отложил нож и картофелину в сторону. «Вы говорите про секретные разработки, которые по сей день находятся где-то на уровне сказок.
А что, если они все же существуют?»
«Если и существуют, то это точно не ко мне».
«Понимаете, проект Рой, к которому относилась система «Незабудка», работает на основе очень сложного, но старого искусственного интеллекта. Это все осталось в советских архивах и на уровне фантастики от ветеранов КГБ».
«Уж понятия не имею, откуда вы вообще взяли подобную информацию?»
«Откуда взял, неважно. Важно то, что мне необходимо нечто подобное».
«Не уверен, что смогу помочь. Увы, мы говорим о сказочных технологиях».
Перк вновь дружелюбно улыбнулся и, взяв нож, нарисовал на земле символ рубля.
«Настолько сказочных, что связываться с ними — опасная затея, ваша светлость, и очень дорогая».
«Хорошо, я показал большой палец в знак одобрения. Давайте мы представим, что у одного моего знакомого появилась небольшая партия подобных дронов. Откуда он не сказал? Возможно, его родня работала в секретных советских комплексах. Так вот, можно ли найти на рынке что-то аналогичное?
Тут важно понять, что умных боевых дронов наземного типа я могу предложить великое множество, и вооружить их вы сможете по своему усмотрению. Но фишка «Незабудки» именно в сложном искусственном интеллекте. Он их объединяет и координирует, ну, в теории, ибо мы прекрасно понимаем, что на самом деле никакой «Незабудки» не существует.
А если бы и существовало, то без компьютерного мозга, который их координирует, эти дроны превратились бы в бесполезный металлолом.
Хорошо, а давайте представим, ну, чисто пофантазируем, что у моего знакомого каким-то чудом оказался этот координирующий искин. Что бы вы ему предложили?
Хе, Перк загадочно улыбнулся, но только если пофантазируем.
Дело в том, что «Незабудка», как я читал в одной фантастической книге, была продана в Китай и стала основой для огромного пласта робототехники и кибернетики. И по легенде, любой современный дрон может синхронизироваться с роем. А теперь давайте представим, что у вашего знакомого есть «Незабудки». ну, скажем, 5 штук, чтобы патрулировать поместье. Они могут спокойно синхронизироваться с другими, но если ваш друг планирует написать качественный